Добрый день, в эфире первое и единственное в России правозащитное интернет-радио «Сутяжник». Мы ведем интернет-трансляцию из Екатеринбурга. В студии Ольга Кулакова. Перейдем к новостям. Водители скорой помощи Екатеринбурга хотят пригнать разваливающиеся машины к зданию администрации города с плакатом. На таких машинах не только людей, но и цемент водить нельзя. Это не акция протеста, а крик о помощи. Еще в сентябре профсоюзники просили главу города предусмотреть в бюджете 2006 года финансирование автобазы для приобретения новых машин, потому что 90% действующего автопарка подлежит списанию. В ответ пришла отписка, где излагалось, как хорошо и благодатно живется работникам скорой. 7 ноября 2005 года в администрацию Екатеринбурга ушло очередное письмо. Если и на этот раз вразумительного ответа не будет, перед окнами администрации будут красоваться развалюхи скорой помощи. А екатеринбургские НКО отправили письмо протеста в Госдуму. Правозащитники насчитали 10 нарушений Конституции в поправках к федеральному закону об общественных организациях. Инициативная группа подготовила заключение, которое уже направлено депутатам Госдумы и Совета Федерации. В своем послании активисты требуют оставить в силе прежний закон, а новый законопроект снять с рассмотрения как неконституционный и не отвечающий интересам граждан России. Жители Екатеринбурга получают вчерашние газеты. Из-за нехватки работников почтовики приносят корреспонденцию раз в два дня. На 14 участках работают только 7 почтальонов. Заказов много, поэтому обойти всех за один день невозможно физически, комментируют ситуацию почтальоны. От такого отношения главпочтамта к своим клиентам страдают прежде всего юридические лица. Они получают по почте, требующие мгновенной реакции документы и повестки в суд. Если в ближайшее время ситуация не изменится, скорее всего главпочтамт потеряет всех своих подписчиков. А ответственность за ненадлежащее исполнение договора почты определит суд. 1000 рублей за изменение маршрута. Именно такую сумму осудил известный сутяжник Сергей Смердов. Из-за ремонта участка дороги в поселке Междуреченске был изменен маршрут автобуса. Сутяжник об этом не знал, а расклеенных объявлений на остановочном пункте не наблюдалось. Сергею нужно было добраться до вокзала. За час до отправления поезда он пришел с большой дорожной сумкой на остановку. Там ждали автобус еще несколько человек. Ждали долго, пока проходившая мимо женщина не сказала ожидающим, что автобус изменил маршрут. Как утверждает пассажир, он вспотел от тяжелой поклажи и быстрой ходьбы. С запахом потного тела и пришлось ехать до места назначения. От этого он испытывал унижение. Пассажир обратился в суд за сатисфакцией. Суд, оценив доводы истца и показания свидетелей, полностью удовлетворил заявленные требования, выплатив Смердову 1000 рублей компенсации морального вреда. Разговор в нашей сегодняшней передаче пойдет о защите прав потребителей. Недавно пролистывала журнал, который позиционирует себя как издание для деловых людей, и наткнулась на очень интересную заметку. Мне сообщалось о том, что в Москве представители некоторых торговых компаний решили собраться на конференции по выработке мер по защите от потребителей, слишком грамотных в отношении закона о защите прав потребителей. Такое положение дел свидетельствует о двух вещах. Первое. Россияне наконец-то стали понимать, что если услуга оказана недолжным образом, можно смело идти в суд и выигрывать. Ну а второе. Те, кто эти самые услуги предоставляют, начали осознавать, что поданные на их компании иски бьют не только по репутации, но и по карману. Много шума в средствах массовой информации наделало сообщение о том, что Северный автовокзал выдал удостоверение почетного пассажира. Всех интересовало два вопроса. Кто этот счастливчик и за какие такие заслуги ему выдали документ, дающий право пожизненного приобретения билетов без очереди в кассах автовокзала. Сегодня в студии радио «Сутяжник» Андрей Горлатов, юрист общественного объединения «Сутяжник», тот самый пассажир, который не согласился с правилами перевозок и выиграл дело в суде.
Дело в том, что в мае 2005 года, у меня 7 мая в среди дня рождения, а живет она в городе Заречном, Свердловской области. И для того, чтобы попасть к ней на день рождения, я решил воспользоваться услугами Северного автовокзала и приобрел билет на автовокзале. Это была суббота. На автовокзале я купил билет в час дня. Ближайший рейс был где-то часов на 5. Угу. То есть разница была где-то порядка 3-4 часов. Когда я позвонил сестре и сказал, что я буду поздно, билетов не было на ближайший рейс, она сказала, что у нее знакомый едет из Екатеринбурга также к ней на день рождения на своей машине. И зачем пользоваться услугами автовокзала, если можно приехать со знакомым. Ну и действительно, оценив данное обстоятельство, я решил сдать билет, получить за него обратно деньги и поехать со знакомым. Обратившись в кассу возврата билетов с просьбой возьмите билет и верните мне 50 потраченных рублей. Я наткнулся на отказ на основании того, что автовокзал не возвращает деньги за билеты на пригородные автобусы, приобретенные в кассах текущей продажи, в день отправления автобуса.
Чем они мотивируют свой отказ?
Они все ссылаются на правила перевода пассажиров и багажа автомобильным транспортом в РСФСР, которые были утверждены приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР 24 декабря 1987 года, где в параграфе 23 так четко и прописано. Возврат билетов, приобретенных пассажирами на пригородные маршруты в кассах текущей продажи, не производится.
Ну, столкнувшись с такой несправедливостью, наверное, вы, Андрей, как юрист, решили это положение оспорить. Правильно я понимаю?
Дело в том, что да, я являюсь юристом, я достаточно хорошо знаком с законом о защите прав потребителей, статья 32, которая предусматривает то, что пассажир является потребителем услуг по перевозке, а договор о оказании услуг потребитель может расторгнуть в любое время до начала исполнения договора противной стороной, при этом возместив расходы перевозчику по расторжению договора.
То есть что получается, что это положение, оно действовало незаконно в течение 20 лет?
Да, с 87 года оно действовало. В 1992 году приняли закон о защите прав потребителей, где существовала вот эта норма 32 статьи. И с того момента наступило противоречие. То есть по правилам возврат билетов не производится, по закону о защите прав потребителей пассажир вправе расторгнуть договор, то есть вернуть билет, но этого он не мог сделать, потому что ему отказывали.
Понятно, то есть вы подали в суд на Северный автовокзал с требованием возместить моральный и материальный ущерб.
Да, изначально я написал им письмо претензию с просьбой просто вернуть мне 50 рублей без обращения в суд, без компенсации морального вреда и объяснить, почему они так действуют. При этом я привел нормы статьи 32 закона о защите прав потребителей. Однако мне был дан отказ руководителем этой организации, причем в такой достаточно категоричной форме, то что есть правила, они являются для нас специальными, так как мы перевозчики, и мы не имеем права их нарушать, невзирая ни на какие законы о защите прав потребителей. Естественно, я был вынужден обратиться в суд с требованием уже не только выплаты 50 рублей стоимости билета, но и за компенсацией морального вреда, так как это и время, и нервы. Вообще неизвестно, чем это закончится.
Ну, какое решение вынес суд?
Ну, после трехмесячного судебного разбирательства суд первой инстанции, мировой суд, вынес решение об удовлетворении моих требований возместить мне стоимость билета 50 рублей и выплатить 200 рублей компенсации морального вреда. При этом на ответчика, на Северный автовокзал, также наложили штраф в размере 200 рублей за нарушение прав потребителя.
В пользу государства?
Да. И обязали уплатить государственную пошлину, так как потребитель при обращении в суд государственную пошлину не уплачивает.
Ну и что же было дальше там про удостоверение?
Ответчики, не согласившись с данным решением, подали кассационную жалобу, решив обжаловать вышестоящий уже в районный суд это решение. И в ходе судебного разбирательства от них, от представителей ответчика, там руководитель Северного автовокзала и юрист организации, от них поступило предложение на заключение мирового соглашения на тех условиях, что они возвращают мне стоимость билета, но вместо компенсации морального вреда они выдают мне удостоверение почетного пассажира Северного автовокзала.
Которое какие льготы дает?
Которое будет предоставлять мне пожизненное право в неочередной покупке билетов данной организации на все направления.
Угу.
То есть, если кто знаком с ситуацией на Северном автовокзале, там постоянно очередь, там постоянно надо около получаса или 40 минут выстаивать. И если касается предварительной продажи билетов, то там вообще больше часа можно стоять в очереди. Воспользовавшись данным удостоверением, я бы приобретал билеты без очереди.
Да, но насколько я знаю, вы так и не получили это удостоверение.
Да, мы заключили мировое соглашение, было вынесено определение суда о прекращении производства по делу на основании заключения мирового соглашения. Те подписались, как я, как истец, представители ответчика. Суд дал им срок для исполнения этого определения на заключение мирового соглашения. По истечении этого срока я к ним обратился, сначала к руководителю организации, директору Северного автовокзала, с удостоверением. Она отослала меня к юристу, я обратился к юристу, он же сказал мне, что удостоверение они мне не выдадут на основании якобы того, что я на один день пропустил срок обращения за ним. Я пытался с ним поговорить, сказать, что срок, который суд устанавливает для исполнения определения, устанавливается в большей степени для ответчиков, чтобы они не затянули это. Я же, как истец, вправе обратиться. Это же мое право восстанавливаться, правильно? Возможно, у меня не было денег на фотографию, чтобы сделать, чтобы клеить его удостоверение или еще что-то. Они же, посчитав, что я тем самым что-то там нарушил, отказались выдавать мне удостоверение.
И на какой сейчас стадии находится судебное разбирательство?
В данный момент я направил письменное обращение к директору ООО «Немедида Инвест», которая организация, которая именно занимается перевозками на Северном автовокзале, с предложением о добровольном исполнении мирового соглашения. Отправил им также в письме фотографию 3x4, дабы у них не было возможности отказа мне на том основании, что нет фотографии. И параллельно направил в мировой суд заявление о выдаче исполнительного листа для того, чтобы направить его в службу судебных приставов-исполнителей для принудительного исполнения решения.
Ну а компенсацию материального вреда? 50 рублей они выплатили вам?
Вообще негласно, да. То есть сразу после судебного заседания они дали мне эти 50 рублей, и дело осталось только за удостоверением. Нельзя с меня ни расписки, ничего. Сказали, когда придешь за удостоверением, тогда все я оформлю.
Необдуманно поступили.
Да, и в данном случае, я как человек, в принципе, порядочный, я с них требовать эти 50 рублей не буду. Хотя, в принципе, это можно было бы и приставы исполнителя, исполняя определение о заключении мирового соглашения, они взыскали бы с них в мою пользу и 50 рублей стоимости билета и обязали бы их выдать мне удостоверение, а также взыскали бы оплату своей деятельности.
То есть Северного автовокзала, да? Мне вот так интересно, стало ли ваше дело прецедентным? То есть сейчас они всем возвращают деньги за неиспользованный билет?
Но насколько мне известно, больше никто пока не обращался, но учитывая то, что они рьяно так пошли на попятную, не стали исполнять свое же предложение о выдаче удостоверения, видимо, все-таки то, что средства массовой информации как-то это
афишировали,
да, эту ситуацию. Возможно, то, что к ним стали больше граждане обращаться, и они просто испугались того, что в итоге может случиться, то есть их массово завалят заявлениями о возврате билетов, а это все равно будет нарушать правила, и они окажутся в ситуации, что делать.
Андрей, я знаю, что недавно вы выступали представителем в суде по другому делу, касающемуся перевозок. Я имею в виду тот случай, когда пассажир автобуса междугороднего сообщения получил серьезные травмы в результате ДТП, которое произошло по вине водителя автобуса. В итоге, насколько я знаю, пострадавший отсудил у перевозчика 37 тысяч рублей. Расскажите, пожалуйста, поподробнее нам об этом деле.
К нам в организацию обратился мужчина той проблемой, что он никак не может довести судебную тяжбу с перевозчиком до логического завершения. То есть дело в чем? Он являлся пассажиром рейсового автобуса, как вы правильно заметили, и направлялся из Екатеринбурга в Нижнюю Туру. В ходе следования произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего автобус перевернулся. Многие пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Наш же клиент получил несколько переломов, синяки, ушибы, ссадины. Кроме того, у него в результате травмы образовался шрам на щеке, который позже травматологом был отнесен к неизгладимому повреждению. Он обратился сначала с претензией, затем в суд к перевозчику возместить ему материальный ущерб. Это стоимости билетов, стоимость утерянной шапки, которая в этой суматохе потерялась. И кроме того, возместить моральный вред. То есть ясно, что он пережил тяжелые нравственные физические страдания. Кроме того, он просил взыскать стоимость пластической операции, которая была ему необходима для того, чтобы как-то ликвидировать последствия повреждения лица. Но долгое время ответчики не являлись на судебные заседания. Тяжба его длилась около полутора лет. В конце концов суд вынес заочное решение из-за неявки ответчиков в пользу истца, которое впоследствии отменил из-за того, что перевозчики, узнав, что на них наложено какое-то взыскание, обратились с заявлением об отмене определения на том основании, что они якобы не получали повесток. На самом деле их секретарь, которая получала повестки, просто не передавала их руководителю. Для меня до сих пор непонятно, почему суд на этом основании отменил решение, но тем не менее. И клиент, устав от этого судебного разбирательства, обратился к нам для того, чтобы мы довели его до конца.
А он был один из тех, кто пострадал в автобусе в ДТП? Кто обратился в суд или кто-то еще вместе с ним
подал? Нет, в ходе судебного разбирательства выяснилось, и ответчики предоставляли материалы дела, решения различные суда, то, что порядка 5 или 6 человек обратились с судебными исками к организации, но все они обратились в суд по местонахождению ответчика, то есть в Нижнюю Туру. Это было закрытое акционерное общество Нижнетуринское автотранспортное предприятие. И суд, который находился по месту нахождения ответчика, присуждал им компенсацию в размере 3-4 тысяч, не более. Они это оставили в суде как прецедент, то, что нельзя выплачивать и присуждать нашему герою такую большую сумму, которую он просит.
То есть он просил изначально 37 тысяч рублей или как?
Изначально он просил 30 тысяч компенсации морального вреда и около 20 тысяч компенсации материального ущерба. Mm-hmm. То есть 50 с копейками тысяч нам было для того, чтобы обратиться именно в районный суд, а не к мировому суде. И еще, что он хорошо сделал, то он подал в суд по месту аварии. То есть это было недалеко от Невьянска, и он обратился в Невьянский городской суд. В этом, как я вижу, была главная его победа, то, что не всегда суды по месту нахождения ответчика решают дело справедливо. А кроме того, в ходе судебного заседания выяснилось, что пассажир был застрахован, и мы привлекли страховую организацию в качестве соответчика, и ему была выплачена сумма в размере 7200 рублей еще и от страховой организации.
То есть он был застрахован от несчастного случая?
Да, каждый пассажир, приобретая билет, будь то железнодорожный, либо
То есть полис обязательного страхования?
Он автоматически страхуется организацией. То есть сумма страхового сбора, она уже включена в стоимость билета. И при возникновении такого случая необходимо сразу же обращаться к организации за предоставлением необходимых материалов по ДТП, с предоставлением информации по месту нахождения и наименованию страховой компании, и обращаться к страховой компании.
Что бы вы посоветовали тем людям, которые вот оказались в подобной ситуации?
В первую очередь, конечно, надо идти в больницу для того, чтобы снять все телесные повреждения, которые были вам причинены. Кроме того, необходимо обратиться к организации с запросом, опять-таки повторюсь, о том, какая компания страховая является страховщиком, является компаньоном данной организации перевозчика, для того, чтобы обратиться к страховой организации за выплатой страховой суммы. Сумма эта может быть до 12 тысяч рублей по законодательству. Кроме того, вы можете обратиться с претензией к организации перевозчику, выплате вам морального вреда, выплате вам материального вреда, который вам был причинен. И если уже вам откажут в этом, вы можете обращаться в суд.
Спасибо, Андрей. А следующий гость нашей студии тоже юрист по образованию, Владимир Мусатов. Здравствуйте, Владимир. Скажите, пожалуйста, когда вы в повседневной жизни не по работе сталкиваетесь с нарушением ваших прав как потребителя, как вы действуете в таком случае?
Мы все сталкиваемся с этим, когда ездим на трамваях, вдруг трамвай меняет направление, еще что-то, подходишь, просишь вернуть тебе деньги за неоказанную услугу, да, то есть тебя не привезли до нужного места. И тебе отказывают, ссылаясь на что-то, неважно на что. Хотя они должны вернуть в соответствии с законом о защите прав потребителей деньги.
Ну и какие действия вы обычно предпринимаете, когда вот видите такую несправедливость, несоблюдение законов о защите прав потребителей? Как вы в этом случае действуете? Как юрист, то есть вы идете прямиком в суд? Или же как простой обыватель, который все пускает на авось?
Ну, все зависит от случая, конечно. То есть был один случай, вернее, он есть, вот сейчас ситуация разворачивается, когда я ехал из одного конца города в другой, вот, на длинном маршруте, и где-то вот в центре, из-за поломки трамвая, трамваи встали, попросил вернуть мне деньги, они их не вернули. Вот, после этого была написана претензия к трамвайному депо, вот, направленная им. Вот. Они, естественно, ответили, что они ничего не нарушают, что они ничего не должны, все такое. Ну вот сейчас готовится иск, суд, да.
Но такие же прецеденты уже были, когда возвращали деньги?
Да, были. Просто их не так много, потому что плата за проезд 7 рублей, поэтому как бы много денег в этом случае человек не получит, но за 7 рублей слишком много действий приходится совершать. Поэтому чаще всего, конечно, ну, идешь, покупаешь другой билет.
Ну, а в этой же ситуации возможно получить деньги за моральный ущерб? То есть, если, допустим, меня высадили на полпути, у меня нет больше денег покупать новый билет, и я иду пешком. В это время на улице холодно, я заболеваю.
Да, то есть, если заболеваем, то тут безусловно, потому что причинен вред здоровью, если причинен вред здоровью, значит, неизбежно должен компенсироваться моральный вред. Бывают еще ситуации, когда, например, студенты спешат на экзамен, у них последние деньги, как очень часто бывает у студентов, и вот трамвай ломается, и еще что-то по каким-то независящим от нас причинам идут и отказываются отдавать деньги обратно за билеты. Вот у меня есть знакомый, который в такую ситуацию попал, промок под дождем, ходил с насморком и не успел на экзамен. Соответственно, ему пришлось пересдавать, претерпевать все эти вот страдания.
И платить за пересдачу, да?
И платить за пересдачу.
Обратился он в суд?
Ну, насколько я знаю, он планирует обратиться в суд, так как учится на юриста в Уральской академии нашей юридической.
А, Владимир, существуют ли какие-то сроки в пределах которых я могу обратиться в суд после того, как мне недолжным образом была оказана услуга? Ну, вот, допустим, тот же проезд.
Ну, в данном случае действуют общие сроки исковой давности, то есть в течение 3 лет. Это иски о возмещении материального вреда, защите прав потребителя рассматривают в течение 3 лет. Вот, можно обратиться в суд. Иском. Ну, естественно, до этого нужно написать письмо или претензию, например, к трамвайному депо, чтобы прийти в суд и сказать, да, я пытался с ними мирно урегулировать вопрос, отстоять свои права потребителя, но они отказались это делать, поэтому я вынужден обратиться.
Как я могу в суде доказать, что данный трамвай, на который у меня есть билет, остановился где-то на середине маршрута?
Ну, в данном случае, во-первых, это можно доказать свидетельскими показаниями.
То есть первое, что нужно сделать, это найти свидетелей, да? Взять их данные.
Найти свидетелей, взять их координаты, вот, договориться с ними. Дело, в котором те, кто имеет в собственности квартиры, сталкиваются ежемесячно, это оплата коммунальных услуг. В данном случае это договор об оказании услуг, и на него распространяется действие закона о защите прав потребителей. ЖКХ наши в этом смысле не соблюдают законодательство о защите прав потребителей, потому что в данном случае постановлением главы города установлено, что если вам оказывается услуга, например, при уборке придомовой территории, дворник подметает двор, так вот, если эта услуга вам, например, в течение месяца не была оказана, вот, а вы платите за нее, ну, условно возьмем 100 рублей, то вам, раз не оказывали услуги в течение месяца, вам дается 3% скидка на эту услугу. То есть вы платите 97 рублей за то, что вам никто двор в течение месяца не подметал. Хотя закон о защите прав потребителей говорит обратное, что в данном случае организация, которая эту услугу предоставляет, если она не оказывает ее надлежащим образом, вовремя, имеется в виду, в установленные сроки, она обязана платить неустойку в размере 3% от цены этой услуги за каждый день просрочки. То есть получается, что мы платим, чтобы дворник у нас каждый день приходил, убирал снег или там подметал двор или еще что-то. Вот. И если это не дворник не приходит и не подметает, ЖЭК должен оплатить 3% от того, что мы платим вот за дворника каждый день. Но с тем, как у нас соблюдается законодательство, в том числе федеральное, нет ничего удивительного в том, что нам никто ничего, естественно, не платит, а только требует деньги.
Ну, то есть в любом случае мы должны платить 97 рублей, даже если двор не подметают? Или вы в своем деле это оспаривали?
Оспаривали это положение, но суд нашел лазейку, каким-то образом, ну, как он указал, что если мы отменим эту услугу, то это будет нарушать права других граждан. Каким образом, суд это не объяснил. Ну, в общем, отказали по формальным основаниям. Суть заключалась в том, что гражданка собралась в отпуск. И она сказала, а как в этом случае-то, должна я платить за коммунальные услуги там и другие? Или не должна? Я же их не получаю.
То есть в квартире в данный момент никто не жил, да?
Да, да. Вот. Ну, она стала разбираться и выяснилось, что вот такая ситуация, что ей эти услуги, если не будут предоставляться в течение месяца, то ей дадут 3% скидку. Там был конкретный перечень по услуга по мусоропровод, у них там работает, и вот придомовая территория и еще несколько. Ну, естественно, кто согласится с таким положением? Я уезжаю в отпуск, не получаю никакие коммунальные услуги и должен еще за это платить. Попытались оспорить это в суде, но, вот, как я сказал, суд по формальным основаниям отказал. Вот, сказал, что те, кто живут на первом этаже и не имеют, ну, им не нужен мусоропровод, было бы несправедливо, если мы в отношении них отменили эту услугу.
Может быть, следует оспорить то, что жители первого этажа должны платить за мусоропровод?
Да, наверное, следует это оспорить. Вот. Зачем им скидка, если они, в принципе, не пользуются этим мусоропроводом? То есть, ну вот логика властей такова, что как сделать так, чтобы граждане платили, при этом фактически получается, что ни за что. У нас единственная защита в этом смысле такая, именно как потребители, это вот закон о защите прав потребителей. Поэтому я считаю, что данный закон должен знать каждый человек очень хорошо, чтобы понимать, когда он может требовать, когда он вправе даже требовать что-то, а когда соблюдается закон. Да. Вообще, вот, на мой взгляд, этот закон о защите прав потребителей, он направлен не только на защиту самих потребителей, да, но и устанавливает некие рамки, некие нормы для вот предприятий, которые оказывают услуги, которые продают товары. Даже, я бы сказал, он устанавливает некую культуру вот этих отношений. Если ты предоставил некачественный товар, ну, бывает все в нашей жизни, мы знаем, то замени его на качественный. и компенсируй как-то вот издержки потребителя.
Коллектив «Радио Сутяжник» будет рад услышать ваши замечания, пожелания и темы для новых выпусков передач. Наш интернет-сайт www.sutyazhnik.ru. Адрес электронной почты sutyazhnik-press@sutyazhnik.ru. Контактный телефон 8-343-355-36-51. За возможность выхода в эфир благодарим интернет-конференц-центр «Сутяжник», созданный при поддержке фонда Джона и Кэтрин МакАртуров. До скорых встреч в эфире!